и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Добрых дней, дорогие друзья! Это у нас новейшее сит-даун-шоу «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский». Пожалуйста, ставьте лайки к этому сит-даун-шоу, размещайте его на своих YouTube-каналах и вообще где только возможно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Белковский» и поддерживайте YouTube-канал «Белковский» финансово, в какой бы стране вы ни находились, в любых средствах платежа, включая криптовалюты, и вам воздастся. Цифровой детокс по методу Ксавье Шмидта научил нас отделять действительно важные глобальные новости от второстепенных. Какая сегодня самая главная глобальная новость, судя по интересу всего человечества, как вы думаете? Нет, не война в Украине и даже не угроза нападения Китая на Тайвань. Самая главная глобальная новость с точки зрения всего человечества – это развод Бритни Спирс. Как известно, она расходится со своим мужем, возникшим в качестве официального партнера в 2021 году, на самом деле, их союзу несколько больше лет, Хисамом Асгари. В американской версии – Сэмом Асгари. Формальной причиной развода названа супружеская неверность Бритни Спирс, а инициатором выступил сам Хисам. При этом много денег получить от Бритни Спирс ему не удастся, поскольку они подписали брачный контракт, защищающий состояние Бритни Спирс от несанкционированного проникновения в него. Состояние 60 миллионов долларов приблизительно, что для поп-звезды уровня Бритни Спирс не так много, но долгое время она находилась под опекой своего отца и не могла разнузданно зарабатывать деньги, как ее коллеги по творческому цеху. Может быть, у Бритни Спирс в этом смысле все впереди, а может быть и нет, хотя и 60 миллионов долларов на зрелость, поскольку старости нет, Бритни вполне хватит. Но немногим пока известен политический и даже военный подтекст развода поп-звезды. Дело в том, что есть подозрения, весьма обоснованные, у американских спецслужб, что Хисам Асгари, он же Сэм Асгари, иранский шпион, что он работал на спецслужбы Ирана. Он родился в Тегеране, у родителей мусульман, безусловно, шиитов, и странным образом появился в США в 2012 году, став моделью, что, в общем, не очень приличествует правоверному мусульманину. Но именно став моделью, он получил возможность проникновения во всякие богемные круги, каковую задачу перед ним и ставили иранские спецслужбы. Так он добрался постепенно и до Бритни Спирс. И вполне вероятно, что план Ирана на Хисама Асгари и Бритни Спирс состоял в следующем. Ну, в свое время иранцы насмотрелись на то, как Ким Кардашьян пыталась убедить президента, тогдашнего президента США Дональда Трампа, поддержать Армению в ее противостоянии с Азербайджаном и Турцией во время войны осени 2020 года. Той самой Карабахской войны, которая закончилась поражением Армении и фактическим переходом Карабаха под контроль Азербайджана. Формально, как мы знаем, Карабах всю жизнь входил в состав Азербайджана, поскольку республика Нагорный Карабах не была признана ни одной страной, включая саму Армению. Но миссия Ким Кардашьян была не очень успешной, поскольку Дональд Трамп не интересовался проблемами Южного Кавказа и в рамках своей доктрины «Make America Great Again» – «MAGA». Мага, согласитесь, это дагестанское имя. И, в общем, в Дагестане могли бы гордиться, что этим именем, что это имя воплотилось в базовом политическом слогане Дональда Трампа. Жалко, что Владимир Путин не вспомнил об этом во время своей недавней поездки в Дербент, где он братался с народом, невзирая ни на какие карантинные ограничения. В общем, Дональд Трамп не помог Армении. Совсем другое дело Джозеф Байден, который уделяет приоритетное внимание нарастанию роли Америки в мире и отношениям с союзниками на всех континентах. И поэтому, опять же, сообразно тегеранскому замыслу, Бритни Спирс должна была проникнуть к Джозефу Байдену и в минуту проявления его деменции, которая случается время от времени, предстать перед ним в образе американской святой Анны Елизаветы Сеттон, покровительницы американских католиков вообще и католических школ в особенности. Анна Елизавета Сеттон была канонизирована Папой Римским Иоанном 23 уже в 20 веке. И подговорить Джозефа Байдена смягчить требования к иранской ядерной программе в обмен на некоторые уступки, например, прекращение поставок иранских беспилотников в Российскую Федерацию. В принципе, Иран сейчас уже не очень нуждается в этих поставках, поскольку беспилотники «Шахет» будут производиться в Татарстане, в особой экономической зоне Алабуга, она же Елабуга. Поэтому, собственно, формально уже можно ничего и не поставлять. И вот этот замысел и был сорван разводом Бритни Спирс и Хисама Асгари, за которым стоят, в свою очередь, американские спецслужбы и шире американские власти. Я думаю, что политико-военное измерение скандала станет достоянием гласности и широкой общественности вот-вот. А мы говорим об этом первыми в программе «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский». Сейчас у нас рубрика «Доброго дня» и ключевой знаковый день для нас – 19 августа, который было как раз на прошлой неделе. Это преображение Господне, конечно, но это еще и дохристианский славянский праздник «Яблочный спас», когда уже можно впервые вкушать плоды нового урожая. И в этот день, уже в христианские времена, эти плоды нового урожая, прежде всего яблоки, стало принято освящать в церквях. Считалось, что если родители не вкушали яблок до яблочного спаса, то их дети получат райские яблочки там, на том свете. А если нет, то если вкушают, то не получат. То, что плоды урожая нельзя вкушать до поворота на осень, значит, что никогда не оценивай свою жизнь слишком рано, пока она не созрела, пока она не достигла правильной точки зрелости. Не торопись. Жить быстро, умереть молодым – это понятный девиз. Однако, если ты живешь слишком быстро, ты обязан умереть молодым. Отсюда пресловутый клуб 27, да и смерти многих гениев 37. А если ты хочешь умереть не молодым, ты должен жить медленно и готовиться к этому. И не откусывать от яблока, прежде чем оно созрело на самом деле. Это коррелирует с белковской теорией старости, согласно которой старости нет. Есть становление и зрелость. И сколько времени занимает период становления, 20 лет, 50 или 60, это вопрос индивидуального жизненного задания, эксклюзивного задания, данного тебе. Вот, кстати, на минувшей неделе было опубликовано в главном медицинском журнале мира «Ланцет» исследование о том, что воспринимается как старость в разных странах. Были проанализированы 192 государства. Данные с 1990 по 2017 год. И средняя температура по больнице, согласно этому исследованию, опубликованному в Ланцете, то есть средний возраст наступления старости у человека во всем мире 65 лет. Напомню, это возраст восприятия старости, самовосприятия себя в качестве старика. Но вот японцы начинают ощущать на себе старость в 76 лет. Швейцарцы тоже в 76 лет, сюда же Франция и Сингапур 76, Италия 75, Израиль 74, США 68. То ли дело в Папуа-Новой Гвинеи, 45 лет уже старость, в Афганистане 51 год, в Лесото, это в Африке, 53. Согласно этому исследованию, в России старость на уровне самовосприятия человека наступает в 59 лет. То есть очень рано. Напомню, старости нет. Старость — это психическое состояние человека, что очень правильно отражает исследование Ланцета. И человек тем быстрее чувствует себя старым, чем более в его представлении и понимании исчерпана его жизнь. Поэтому если вы живете реализацией своего жизненного задания, если вы проживаете живое время, а живое время – это совокупность жизненных отрезков, посвященных воплощению вашего жизненного задания, вы не стареете никогда. Или очень поздно, что и значит никогда. Вопросы старости и смерти мы затронем и дальше, когда поговорим об учебнике истории, российской истории, учебнике для 11 класса средней общеобразовательной школы, написанном бывшим министром культуры, ныне помощником РФ президента Владимиром Мединским и ректором МГИМО при Министерстве иностранных дел РФ Анатолием Таркуновым. Об этом учебнике было немало разговоров и споров уже. Цитировались его весьма спорные и даже скандальные фрагменты, но еще никто, мне кажется, не определил, в чем основной смысл этого учебника, в чем его сверхзадача. Помните, как сверхзадача по Константину Сергеевичу Станиславскому, воспетая в культовом советском фильме «Берегись автомобиля». Только поняв сверхзадачу преступника, говорит там следователь, играемый Олегом Ефремовым, можно понять преступление, а значит раскрыть его. И мы постарались понять этот учебник и раскрыть его по-настоящему, а не только чисто физически и формально. Помните? Наше священное ремесло существует тысячи лет. С ним и без света миру светло. Но еще ни один не сказал поэт, что мудрости нет, и старости нет, а может и смерти нет. Многие придираются к фактической стороне материала, по которой мы тоже нынче пробежимся. Там есть вещи абсолютно фантасмагорические. Но фактическая сторона вторична. Концепция учебника очень проста. Это взгляд на историю глазами одного единственного человека – Владимира Путина. В этом смысле Владимир Мединский и Анатолий Таркунов были движимы главным намерением стать бессмертными, потому что если ты написал учебник, который написал бы сам Путин, просто у него для этого не было времени, то ты в этой системе должен уцелеть навсегда. Хотя в этом, возможно, и стоит базовая ошибка тех людей, которые не только пишут учебник истории, но вообще предпринимают те или иные действия в надежде понравиться Путину. Когда тоталитарная система становится зрелой и крепкой, она может съесть и переварить кого угодно, включая совершенно и абсолютно лояльных ею и ее предводителю людей, как это было, собственно, при Иосифе Сталине. Поэтому ничто не страхует Владимира Мединского и Анатолия Таркунова от гибели в объятиях этой системы. Ну, если, например, обострится борьба за какие-нибудь кресла и посты, за пост ректора МГИМО, занимаемый Таркуновым. Ну да, сейчас его прикрывает его однокурсник Сергей Лавров, министр иностранных дел. А если же завтра что-нибудь изменится, и какой-нибудь влиятельный выходец из бандитского Петербурга или ФСБ захочет стать ректором МГИМО, что будет с Таркуновым? Не то же ли самое, что с ректором Российской академии народного, с бывшим ректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимиром Мау, или с руководителями легендарной Шанинки, вообще многими деятелями образовательного мира, которые как-то оказались в тюремных камерах или вынуждены были покинуть РФ под угрозой уголовного преследования. Всяко бывает. Ведь тоталитаризм, он и есть тоталитаризм. Ты договориться с ним в решающий момент не сможешь. И если ты строишь тоталитаризм, ты строишь плаху, на которой тебя отрубят, если не голову, то какой-нибудь другой, чуть более важный орган тела. Как говорил Вуди Аллен, мозг мой второй любимый орган. А вот Владимир Ростиславович Мединский как будто бы борется сейчас за пост директора Государственного Эрмитажа, в связи с чем была развернута некоторая пиар-кампания по дискредитации нынешнего директора Михаила Борисовича Петровского, который, в свою очередь, продвигает в качестве наследника своего сына, Бориса Михайловича Петровского, ныне вице-губернатора Санкт-Петербурга по культуре. Нынешнему директору Эрмитажа уже 81 год, и хотя в путинской России современного образца принято занимать любую должность до гробовой доски, беря пример непосредственно с предводителя, с верховного уездного предводителя Команчей, но, так сказать, всякое бывает. И если вдруг выяснится, что у директора Государственного Эрмитажа аппаратные позиции сильнее, то черт его знает, что там станет с Владимиром Ростиславовичем Мединским. Никакой учебник его не спасет. Но как документ эпохи, показывающий и базовую психологию, и жизненную философию Владимира Путина, этот учебник исключительно важен. И он войдет в состав учебника, другого учебника истории, мета-учебника, который напишут после Владимира Путина, если и когда это после настанет. А он настанет, конечно, просто мы не знаем, когда. Как иллюстрация того, что есть путинское понимание истории изнутри. И как это понимание влияет на судьбу современной нам, Российской Федерации. Способ мышления Владимира Путина, который заложен в учебнике Мединского-Таркунова, называется ретротопическим. Что такое ретротопия? Это идеализация прошлого. Это понимание того, что все лучше в прошлом. И более того, прошлое в прошлом, возможно, по большому счету, только хорошее. И это не просто ностальгия по утраченной молодости, сообразно известному анекдоту «Чукче было лучше всего при Сталине, потому что Чукче был молодой, его девушки любили». Это нечто большее и более глубокое. Сам термин «ретротопия» был популяризирован Зигмундом Бауманом, известным британским философом и социологом еврейского происхождения, в соответствующей книге «Ретротопия». Как складывается ретротопический тип мышления? Во-первых, он вообще присущ глубокому консерватору-индуктивисту, которым является Владимир Путин. Консерватор-индуктивист бессознательно боится будущего и верит в прошлое. Именно поэтому он окружает себя принципиальными людьми, с которыми он знаком очень давно, с живыми персонажами собственного прошлого, и боится любых новых людей. На рациональном уровне Путин это объясняет тем, что пока новый человек придет, пока он сможет пообтесаться в команде, вникнуть в курс, пройдет много времени, лучше иметь дело пусть с не очень эффективным персонажем, но старым проверенным. Он даже писал об этом в колонке для журнала «Русский пионер» примерно лет 15 назад. Но на бессознательном уровне это означает, что вот прошлое – это хорошо. Именно вот Борис Николаевич Ельцин, как человек с психотипом реформатора, наоборот, бессознательно боялся прошлого, хотел от него избавиться, из него сбежать. Поэтому он постоянно рекрутировал новых людей. К 1996 году, когда Ельцин пошел на второй срок, в его команде не осталось практически никого из тех, кто был с ним в 1989. Ну, за исключением неформального сына Валентина Борисовича Юмашева. отцовские чувства Ельцина, к которому, собственно, и обусловили грандиозное влияние этого человека в ельцинской России, в конечном счете весьма способствовали приходу к власти Владимира Путина, у которого с Валентином Борисовичем Юмашевым были свои деликатные отношения. Путин не берет новых людей. Если новые люди возникают, то с них тройной спрос. Например, вот Алексей Валентинович Улюкаев не был человеком из путинского прошлого, поэтому в какой-то момент Путин ему поверил, но быстро разочаровался и отправил Улюкаева в тюрьму. Со своим старым соратником из прошлого Путин так бы не поступил. Ему прощается гораздо больше. Поскольку человек боится будущего, то он обязан стать апологетом прошлого. А в книге Зигмунда Баумана «Ретротопия» ключевая кульминирующая глава называется «Назад в утробу». Человек хочет сбежать из окружающего современной реальности как бы в утробу матери. Вот это «назад в утробу» – неформальный, безусловно, слоган Владимира Путина. Не только как физического лица, но и как политического лидера и государственного деятеля. Это Россия должна отправиться назад в утробу матери, так безопаснее. Утроба матери, по большому счету, это тот самый бункер. Поэтому «назад в утробу», применительно к путинской реальности, может называться «назад в бункер». Этим бункером и является уютная история. Будущее страшно, прошлое замечательно. Это философия путинского учебника истории. И, собственно, спецоперация Z затеяна не только для того, чтобы отделиться от мира с его рисками и угрозами, но и за тем, чтобы вернуть Российскую Федерацию в утробу. В бункер поместить ее. Что блестяще, блистательно отражено в учебнике Мединского-Таркунова. Еще одна причина, по которой Владимир Путин хочет сбежать в прошлое, укрывшись тем самым от будущего, это невозможность сформировать новую российскую идентичность. Вот русские люди после распада империи, кто они? Где они? Куда идут? Непонятно, неизвестно. И эта неизвестность тоже страшит. А поэтому лучше всего опереться на уже утраченные идентичности, объявив их возвращающимися, неизбывными для русского бытия и сознания, и самодавляющими. Это психологическая компонента тоже одна из доминирующих в учебнике Мединского-Таркунова. Учебник посвящен, собственно, российской истории с и после 1945 года. 20 век – великий одновременно драматический период нашей истории. После победы 1945 года, преодолевая последствия гитлеровского нашествия, народы Советского Союза уже за первое послевоенное пятилетие смогли восстановить разрушенные города, заводы и электростанции. Что это? О чем речь? О том, что вот так эффективен тоталитаризм. В условиях демократии так восстановиться бы не удалось. Запад, правда, как-то восстанавливался в условиях демократии, но учебник обходит вниманием эти аспекты. После смерти Сталина проявились общественные ожидания первых послевоенных лет, особенно в части реализации социальных программ и политической открытости. Эти ожидания нашли отражение в характеристике периода 1953-64 годов как оттепели. Поступательное развитие экономики в сочетании с достижениями науки и техники в 1950-70-х годах сделали нашу страну одной из двух самых влиятельных держав в мире. То есть всегда соотносимся с США. Это очень важный тоже элемент психологии Путина. Он не принимает решений в отрыве от Соединенных Штатов Америки. По-своему, он молится на Вашингтон. Он все время думает о том, а как поступила бы Америка? А могу ли я сделать, как Америка? Тварь я дорожащая или правая, имею по Раскольникову, в скобках Достоевскому, для Путина, это могу ли я сделать, как США? Могу ли я устроить переворот в соседней стране или захватить ее? Или могу ли я применить ядерное оружие, как США? Потом выясняется, что нет, мы к этому сейчас придем. Советский Союз достиг невиданных высот, безусловно, открыл человечеству дорогу в космос, добился впечатляющих достижений в развитии науки, медицины и образования. Что есть советский тоталитаризм и чем он отличается от демократии, в учебнике не обсуждается никак. Равно как и многомиллионные человеческие жертвы тоталитаризма и религии коммунизма. Учебник никак не анализирует Советский Союз в качестве религиозного государства, основанного на религии коммунизма. Итак, политика перестройки, начатая под руководством Горбачева 1985-91, и скоропалительное реформирование привели к нарастанию хаоса экономики, социальной сферы и разрушению государства. Дальше, в 90-е годы, ослабление роли государства в социально-экономической и общественно-политической сферах привело к продолжению спада производства и резкому снижению уровня жизни большинства населения. Здесь прямая апелляция к жертвам 90-х годов, к тем россиянам, кто ощущает себя жертвами 90-х годов, носителями той самой энергии рессентимента, которая привела Путина к власти. Возрождение нашей страны, усиление ее роли в мире вызвали у геополитических конкурентов стремление сдержать развитие России и помешать ее дальнейшему росту. То есть все проблемы России связаны с внешним врагом. Важнейшим событием новейшей истории стало вхождение, а вернее возвращение наших исторических земель в состав Федерации. Нет никаких сомнений, что брошенный Западом вызов сделает нашу страну крепче, а многонациональный российский народ еще более сплоченным. Вам обращаются Мединский и Таркунов, а де-факто Путин, к школьникам, ученикам 11 класса, наследникам славы наших отцов и дедов. То есть все строится на отцах и дедах, все в прошлом. Предстоит умножать славу и силу нашей Родины. И пусть история России станет вам верной опорой и поможет добиться успеха. Вне истории добиться успеха невозможно. А дальше, естественно, очень много времени уделено тому, как Советский Союз, какой гигантский вклад внес победу над нацизмом. СССР победил в самой кровопролитной войне человечества, подвиг советских людей значительно повысил авторитет нашей страны во всем мире. Советское общество вышло из войны с чувством гордости и патриотизма, его скреплял высокий дух коллективизма. Смешались под ногами только пособники нацистов, в основном это прибалтийские лесные братья. Продолжалась беспощадная борьба с пособниками нацистов, прибалтийскими лесными братьями, бандеровцами, членами украинской повстанческой армии УПА. Националисты, используя террористические методы, нападали на военных и милиционеров, убивали семьи советских активистов, учителей и медиков, запугивали сельское население в западных районах СССР. После 1945 года на территории Западной Украины в Прибалтике жертвами бандеровцев и лесных братьев стали десятки тысяч людей. Борьба с националистическим подпольем закончилась ее полной ликвидацией в начале 1950-х годов. Сталинская эпоха вот после 1945 года характеризуется весьма позитивно. То есть есть отдельные какие-то, так сказать, отклонения и перегибы на местах, но показывается эффективность тоталитарной системы, которая после жутких разрушений, обусловленных Второй мировой войной, смогла восстановиться очень быстро. Это одна из любимых идей Путина, что демократия неэффективна, потому что она требует постоянного согласования огромного количества интересов, и только в режиме, только при авторитарном, а наипаче тоталитарном режиме можно быстро принимать решения и проводить их в жизнь, невзирая ни на какие соображения и сопротивления. Разные исторические события оцениваются под соусом их специфического путинского восприятия. Например, антисемитская кампания, антиеврейская конца 40-х, начала 50-х годов, в общем, в значительной степени оправдывается тем, что еврейские организации были связаны с внешними центрами влияния. В 1948 году, например, еврейский антифашистский комитет, сказано в учебнике, был распущен. А почему? А потому что ряд деятелей этого комитета установили связи с зарубежными сионистскими организациями и были, видимо, справедливо обвинены в шпионаже. Из репрессивных волн особое внимание уделено ленинградскому делу. Погром в ленинградской партийной организации. Почему? Потому что Ленинград – это Владимир Ильич Путин. И то, что происходит в Ленинграде, это, безусловно, очень важно. А то, что происходит в других местах, важно не настолько. Усиление идеологического контроля после Второй мировой войны. С чем связано? А с происками США, безусловно. Вообще все зло от США. Да? В глазах Путина, поскольку существует главный враг, каким для Гитлера были евреи, для Путина это англосаксы. Украинцы – это как бы приложение к англосаксам, но и то не все, поскольку в соответствии с искренним убеждением Владимира Ильича Путина, большинство украинского народа за него считает русских братьями и готово слиться в дружеских объятиях. Этому препятствуют только украинские нацисты, подконтрольные англосаксам. Да? Ну, убрать украинских нацистов, как минимум от власти в Украине, было локальной целью спецоперации Z. Ну, не получилось пока, но там черт его не знает, что получится. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский, как и большинство российских политиков сегодняшнего дня, включая лидеров системной оппозиции, таких как Геннадий Зюганов, покойный Владимир Жириновский, Сергей Миронов, в учебнике не упоминаются вовсе. А потому, кто упоминается, сразу видны кураторы учебника. Например, позитивно в учебнике описан Сергей Владимирович Кириенко. Позитивно. Там упоминается дефолт августа 1998 года. Но учебник ясно дает понять, что виноват в нем не Сергей Владимирович Кириенко, а его предшественник на премьерском посту Виктор Степанович Черномырдин. И системный либерал, работавший в правительстве Черномырдина. То, что Сергей Владимирович Кириенко был титульным системным либералом и даже возглавлял на думских выборах 1999 года список блока «Союз правых сил», не сказано ничего. Просто сейчас же Кириенко – куратор внутренней политики, поэтому, естественно, учебник должен его воспеть. Еще он отдает должное Вячеславу Викторовичу Володину, спикеру Государственной Думы. Но между делом появляется Дмитрий Анатольевич Медведев, важнейшая миссия которого была потепление в отношениях с Западом, не состоявшись, конечно, из-за коварства Запада и, прежде всего, англосаксов, поскольку Европа, ну, она подконтрольна англосаксам, и в первую очередь США, и самостоятельной политической воли не располагает. Да, так вот интриги США, с чем было связано усиление идеологического контроля и продолжающийся погром. С маккартизмом, да, потому что холодная война, начатая Западом, привела всплеск по антисемитизму и маккартизма. Американский сенатор Маккарти с параноидальным упорством заявлял, что коммунисты хотят захватить власть в США. Из американских библиотек изымались книги про советского содержания, страну охватил антисоветский психоз, шла охота на ведьм. Заподозренные в левых взглядах заносили в черные списки, выгоняли с работы. Это коснулось всех, от видных американских ученых до звезд Голливуда. Дальше, как совершенно справедливо, сталинский режим реагировал на это встречным закручиванием гаек. достаточно тепло упоминается постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Издания обвинялись в пропаганде чуждых концепций и безыдейных произведений. Критики подверглись писателю Михаилу Зощенко и поэтессе Анне Ахматовой, обвиненной в пошлости и упадочности. Также совершенно справедливо партия привлекла внимание к недоработкам Сергея Эйзенштейна, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Вано Морадели и так далее. Ну а как еще было? А в 1947 году была учреждена Академия художеств СССР, ставшая достойной преемницей Императорской Академии художеств. Тоже типично путинский стиль мышления. Все, что он делает, является преемником чего-то императорского. Недавно он предлагал возродить дирекцию императорских театров и поставить во главе ее художественного руководителя Мариинского театра в Санкт-Петербурге Валерия Абисаловича Гергиева. Этот проект не состоялся только по одной причине. Мощное гей-лобби Государственного академического Большого театра этому воспрепятствовало. А так уже все было на мази. То есть сталинских репрессий как таковых нет. В учебнике они не фигурируют просто потому, что прошлое должно создавать только теплоту и приносить ее. А то оно и прошлое. Все репрессии, все невзгоды, они в будущем. И знаете, чем еще с точки зрения ретротопического типа мышления попытки побега назад в утробу? А побег назад в утробу – это тот самый анабиоз, который мы с вами обсуждали не раз. Ни жизнь, ни смерть. Как говорила Марина Ивановна Цветаева, именем которой, возможно, будет назван российский беспилотник аналог коранского шахеда, производимый в Елабуге. «Я не хочу умереть, я хочу не быть». Это тоже неформальный слоган Владимира Путина, которого, естественно, он не рационализирует. Чем дальше в прошлое, тем ты дальше от смерти. Поэтому страх будущего, он обострен и ярко манифестирован у людей, которые не нашли себе примирения со смертью. Которые не понимают, что смерть неизбежна, и вопрос ее отсрочить все равно невозможно. Кроме того, Путин не верит в вечную жизнь. Вот люди так такого психотипа. Поэтому чем раньше, тем смерть дальше. А значит, оптимизма больше. А еще одной важной стороне путинской психологии мы поговорим чуть ниже, упоминая оценку распада советского блока и судьбу ГДР. Ну, излишне говорить, что согласно учебнику Мединского-Таркунова, Советский Союз был великим миротворцем, и Запад только вредил миротворческим усилиям Советского Союза еще в сталинские времена. И вот, наконец, мы доходим до смерти Сталина. Закончилась целая эпоха в жизни страны. Уход из жизни многолетнего лидера государства вызвал у большинства советских людей растерянность, страх и искреннее горе. Неоднозначная была реакция в мире. Наряду с сожалением и обычными в таких случаях выражениями скорби простых людей, симпатизировавших Советскому Союзу и его лидеру, многие газеты и журналы проамериканской ориентации именовали умершего вождя тираном, запятая, диктатором. Итак, это отражает нынешний взгляд Владимира Путина на современность, которая тоже является частью прошлого. Ни в коем случае не будущего, не дай бог. Есть простые люди, народы, которые симпатизируют ему, Путину, а есть элиты, которые делают из Путина тирана, запятая, диктатора. Это про него же говорится, да? Многие газеты и журналы про американской ориентации. То есть Сталин не был тираном и диктатором. Это американцы так придумали. Ну, то есть не было никого ни ГУЛАГа, ни архипелага ГУЛАГа Александра Исаевича Солженицына, ни всего-всего-всего. Не было десятков миллионов жертв режима внутри Советского Союза, да, попавших от руки собственной власти. Ничего не было. Он не был тираном и диктатором, и народы его таковым не считали. Только элиты. Это же про Путина сегодняшнего? Да, конечно. А вот сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели несколько фрагментов из интервью Никиты Игоревича Кривошеина, известного русского писателя и переводчика, выходцы из семьи видных представителей первой эмиграции, послевоенного репатрианта и на определенном этапе своей биографии жертвы политических репрессий. Хотя фраза «жертва политических репрессий» на определенном этапе своей биографии некорректна. Жертвами политических репрессий становятся все, в том числе и те, кто формально не пострадал и не сел. Это блестяще отражено в русской литературе, в частности, в воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам, что пережить тоталитаризм свободным нельзя. Ты оказываешься в ГУЛАГе, фактически, даже там формально не побывав.
Скорее бы сдох. Сидел мой отец, сидели многие вокруг нас. Я этого не поверил. Но в 54-м году моего отца после шестимесячного переследствия выпустили и практически всех не погибших в лагерях репатриантов. Люди стали возвращаться. Толпа перестала молчать. В ресторанах стали танцевать. Я был нормально.
Ясно, что, так сказать, и после Сталина, несмотря на волюнтаризм Никиты Сергеевича Хрущева, было все хорошо, но особенно хорошо стало при Леониде Ильиче Брежневе. Это идеальная модель бытия. Спокойствие, только спокойствие. А главное, ну, у власти можно находиться вечно и до гробовой доски. Здесь уже Путин из Сталина, которым он был в главе про Сталина, превращается в Брежнева. Вот дальше идет, например, Леонид Ильич Брежнев в оценках современников. Это можно смело заменить на Владимир Ильич Путин в оценках современников. Да? Лично мне Леонид Ильич был симпатичен. Это Сергей Хрущев, сын Никиты Сергеевича Хрущева. То есть, казалось бы, представитель семьи, которая была Брежневым сильно обижена, ибо Брежнев Хрущева сверг в 1964 году. На лице его всегда играла благожелательная улыбка, на языке всегда занятная история. Всегда готов выслушать и помочь. Это Путин, правда? Чазов, министр здравоохранения СССР, бывший. Он не был широко эрудированным человеком, но удивительно быстро улавливал значимость той или иной проблемы для государства и для своей популярности. Как человек, далекий от науки, он очень дорожил мнением ученых. Это же тоже Путин. Он дорожит мнением ученых, особенно Михаила Ковальчука. Не так ли? Все участники пленума в октябре 1964 года вздохнули свободно, когда во главе партии стал Брежнев. Приветливость и доброжелательные отношения Леонида Ильича были всем хорошо известны. За столом президиума лицо Брежнева выражало какую-то важную думу и обещало всем участникам пленума спокойную и обеспеченную жизнь. Да-да, именно так выглядит Владимир Владимирович Путин на Совете Безопасности. «Был это крепкий и сильный мужчина», — говорит Болдин, помощник Михаила Сергеевича Горбачева. «Веселый и остроумный человек, знавший наизусть много стихов и прибауток». Ну, это не про Путина, но прибаутки и анекдоты Путин знает, особенно пошлые, такие ниже пояса. «Большой жизнелюб». Ну, про Путина это трудно сказать, но тем не менее. Жизнелюб он в том смысле, что категорически не хочет умирать. Не скупился на доброе слово. Часто, как рассказывают по-человечески, интересовался домашними делами подчиненных. Ну, еще бы. И эти знаки внимания ценили. Не случайно за него горой стояло большинство руководителей. Вот как сейчас за Владимировича Путина, на чем и строится стабильность этой системы. Она строится не только на Путине и его близком окружении, а о том, что в огромную коррупционную машину путинского режима вовлечены миллионы людей на самом деле. И они горой за этот режим и не хотят его отмены. В этом в значительной степени залог его стабильности. Или вот что говорит о Леониде Ильиче Брежневе историк Симанов из книги «Брежнев. Правитель Золотого века». Здесь явный намек, что это Путин, правитель Золотого века. Да, в последние несколько лет своей жизни Брежнев говорил, неважно, движения его стали замедленными. Однако он был прежде всего политический руководитель, а не эстрадный артист, обязанный выглядеть бодрячком и говорить бойко. Опять же, и Путин не эстрадный вам артист, не Зеленский какой-нибудь. Да? Поэтому не нужно его оценивать по артистическим качествам. Путин вообще ненавидит публичность, но его основная миссия не публичная. И только по результатам его непубличных усилий его можно оценивать, как и Брежнева. Брежнев от первого дня своего восшествия на престол бразды правления из рук никогда не выпускал. Никогда, даже тогда, когда заикался на потеху множество шутников. А его личные качества, именно как государственного деятеля, что теперь обнаженно видно, были весьма привлекательны. Сравним с сравнимым, он не был замкнут и нелюдим, как Ленин. Ему совершенно чужда была жестокость Сталина. Он не впадал в истерики, как Хрущев, и совсем уж не был склонен к пьянству, хочется сказать, как Ельцин. Наконец, он не имел двойного дна, чем отмечен был Андропов. Твердо укажем лишь, что Леонид Ильич, в скобках Владимир Владимирович, был безусловным патриотом своей родины, интересы которой всю жизнь оставались для него первостепенными. И еще, да, любил он собирать награды, но все они ныне в гохране. А дети его особняков и поместья не имели ни в Советском Союзе, ни тем паче за его пределами. Ну, дети Брежнева, конечно, имели особняки, совершенно несравнимые с роскошными резиденциями нынешних правителей РФ. Но здесь тоже намек. Ну да, Путин, конечно, наверное, имеет доли в разных компаниях, и вообще он мультимиллиардер. Но это же все потом в могилу-то не унесешь. А недостаток у Брежнева в сравнении с Путиным только один. Он не имел перед собой великой цели, вот почему изначально он не мог сделаться великим политиком. А Владимир Владимирович Путин имеет перед собой великую цель, которой посвящен этот учебник Мединского-Торкунова. Это великая цель – назад в утробу, вернуться в прошлое, не допустить наступления будущего. Это главная цель. Есть тоже очень важная, но второстепенная. О ней говорится в разделе, посвященном, конечно же, спецоперации Z. Кульминационном фрагменте этого учебника, о котором мы сейчас поговорим. Но прежде спецоперации Z, мы... Пару слов, конечно, о периоде распада Восточного Блока и Советского Союза. С точки зрения Владимира Владимировича Путина, отраженный в учебнике, распад Советского Блока – это результат интриг Запада, а не кризиса коммунизма и коммунистической империи, объективного. И не того факта, что как только тоталитаризм ослабляет свою удавку, разумный человек, правильный человеческий инстинкт попытаться вырваться из-под гнета, из-под тоталитарного гнета. Нет, Путин так не рассуждает. Например, в апреле 1968 года в Чехословакии началась так называемая «Пражская весна». Общественная дискуссия вылилась во внутренний кризис, разжиганию которого активно способствовал Запад. В этих условиях в страну вошли войска государств Варшавского договора. СССР, Польша, Венгрия, ГДР и Болгария. Ну, А что оставалось делать-то, когда возник внутренний кризис, разжиганию которого активно способствовал Запад? А в Польше вот в 1980 году начались массовые выступления рабочих, приведшие к образованию профсоюза «Солидарность». В 1981 году польское правительство во главе с Войцехом Ярузельским было вынуждено ввести в стране военное положение. Ну, вынуждено было, деваться было некуда. Тут, правда, не упоминается, что Советский Союз угрожал интервенцией. И в этом смысле, да, чрезвычайное положение, введенное Ярузельским, было единственной альтернативой этой интервенции, от которой Польшу Ярузельский тем самым спас. Но с точки зрения Путина это не так. Вынуждено, потому что нельзя никак было иначе поступить. Главной проблемой перестройки имени Михаила Сергеевича Горбачева учебник, то есть Путин, объявляет гласность. В условиях, когда все цензурные ограничения были сняты, говорится в учебнике, а государство фактически самоустранилось от контроля СМИ, на граждан СССР обрушилась лавина деструктивной и враждебной информации. Это преподносилось как «свобода слова». «Свобода слова» взята в кавычки. Отдельные голоса, утверждавшие, что государство имеет право защищать свой суверенитет в информационном пространстве, не были услышаны. Адекватной реакции на происходящее со стороны руководителей страны не последовало. Советское общество, которому десятилетиями прививалось чувство доверия к печатному слову, не имело иммунитета к этому манипулятивному воздействию. На фоне костной неуклюжей официальной пропаганды волна отрицания всего советского создавала почву для отказа от социалистической идеи и, более того, вызывала ощущение обреченности попыток сохранения единой страны. Вот Путин этого, конечно, никогда не допустит. У него информационная машина отлажена полностью, а после 24 февраля 2022 года независимые СМИ практически полностью ликвидированы. И вот наступает самое страшное с точки зрения авторов учебника. Это распад Восточного блока, то есть фактически Советской империи в ее международном варианте. В 1989 году начался односторонний вывод советских войск из стран Восточной и Центральной Европы. Это было особенно непродуманное решение, поскольку ослабление военного присутствия СССР в союзных странах вызвало резкую активизацию националистических антисоветских настроений. То есть здесь явно телега поставлена впереди лошади, потому что как будто бы сначала вывели войска, потом начался антикоммунистический бунт. Нет, ровно наоборот. Сначала начались бархатные революции, потом Советский Союз был вынужден приступить к выводу войск, завершившемуся уже после распада СССР. Дальше, ключевой момент. С точки зрения понимания психологии фактического автора учебника, которым является Владимир Путин. В 1990 году произошла аннексия ФРГ Восточной Германии. Ну, сейчас никакой аннексии не было, как мы помним. Восточные немцы крайне стремились воссоединиться с западными и, так сказать, воссоздать единое государство. ГДР была поглощена ФРГ. При этом лидеры стран Запада дали Горбачеву устные обещания о расширении НАТО на восток. Эти обещания впоследствии были нарушены. ГДР – это особая любовь и боль Владимира Владимировича Путина. Он ведь родился в день основания ГДР 7 октября. ГДР основан в 1949 году, Путин родился в 1952, но, по мнению некоторых историков, не в 52-м, а раньше. То есть чуть ли не прямо в день образования ГДР. Впрочем, эту версию мы сейчас не обсуждаем как недостаточно достоверную и уж точно недоказанную. И в ГДР прошли его самые счастливые годы. Вторая половина 80-х годов. Тогда родились его дочери. А покинуть ГДР он вынужден был в 1990 году как раз в связи с аннексией. Поэтому, так называемый, то есть в связи с воссоединением Германии, образованием единой Германии. Поэтому, конечно, это очень травматичный набор фактов и период личной биографии Владимира Владимировича Путина. Он не может не относиться к этому резко негативно. Отобрали ГДР у него. Отобрали колыбель его счастливой молодости, вместилище, капсулу его счастливой молодости. Еще одну утробу отобрали, в которую так хочется назад. И здесь во Владимире Путине говорит позднесоветский обыватель, которым он и остается. Владимир Владимирович Путин стремился к буржуазным благам. А кто помешал ему стать преуспевающим международным буржуа? Запад. Поэтому все негативные события и персонажи учебника истории, этого учебника истории, финансируются Западом и работают на Запад. Все зло от Запада, в первую очередь от англосаксов. Никакой самостоятельной антивластной мысли в России не может быть, если она не финансируется Западом, а наипаче инспирирована Западом. Потому что Запад, во-первых, ликвидировал родную ГДР и заставил Путина вернуться в Ленинград на унизительную должность в Ленинградском университете. Да еще по его собственной версии подрабатывать частным извозом. Правда, по стартовой версии, которая излагалась в книге «Разговор от первого лица» 2000 года на запорожце, но потом выяснилось, что запорожец — это украинского производства, а Путин никак не мог ездить на украинской машине, поэтому запорожец стал «Волгой». В остальном легенда о частном извозе, о том, что Путин бомбил, не Украину тогда бомбил, а бомбил в другом смысле, на улицах Ленинграда. Видимо, стремление бомбить с тех пор стало неизбывным. Он сохраняется по сей день. Да? То есть какое унижение Запад устроил Владимиру Владимировичу Путину, обломав его карьеру в ГДР. Вот. Поэтому все это непростительно. И потом Запад обломал Путину карьеру преуспевающего буржуа. Как это случилось? А вот так это случилось. В 2000 году Владимир Владимирович Путин собирался становиться президентом на один срок. Перед избранием президентом он говорил своим собеседникам, способствовавшим его возвышению, что не хочет он быть президентом и нести ответственность за эту громадную страну, а лучше он будет большим государственным бизнесменом, типа главой «Газпрома». Ну, правильно, сидишь на больших финансовых потоках и как бы не сильно за что-то отвечаешь. Газ-то идет, он нужен Европе, правильно? А систему газоснабжения построили его предшественники. Во-первых, культовый Леонид Ильич Брежнев, один из главных положительных героев этого учебника. Ну и последователи, включая Виктора Степановича Черномырдина, Романа Ивановича Вехерева. Правда, он их от руководства «Газпрома» отстранил и поставил своих людей, то есть самого себя. «Газпром» — это вообще родное его. Поэтому система газоснабжения — это то, что Путин воспринимал как нечто кровное, чем ни в коем случае нельзя поступиться. Я не отдам ее в другие руки ни матери, ни другу, ни жене, как сказал по иному поводу Сергей Александрович Есенин. И вот потом он должен был уйти с поста президента и вкусить все блага нормальной буржуазной жизни. Это не получилось. Почему это не получилось? Из-за Запада, из-за интриг Запада. Во-первых, сначала Запад не признал его как равного и своего. «Я европеец», — говорил Путин, — «я ваш». «Нет», — отвечал Запад, — «ты не европеец, потому что ты не следуешь некоему набору ценностей». В этом Владимир Путин видит гигантское лицемерие. А свой цинизм он считает конструктивной, позитивной и созидательной альтернативой этому западному лицемерию. На чем покупает и подкупает многих, и не обязательно деньгами. Это мы поговорим чуть позже в рубрике «Маскарад», которой мы завершим наш этот выпуск сит-даун-шоу «Время Белковского». То есть Запад требовал от Путина соблюдения неких ценностей, в том числе демократических, которые, с точки зрения Владимира Владимировича, являются фейком и блефом. Никакой демократии, как недавно, перефразируя Путина, сказала председатель ЦИКа Александра Памфилова, не существует в природе. Это все западная демократия, власть меньшинства. Настоящая демократия в РФ, где власть большинства, поскольку большинство за Путина, вот Путин находится у власти навсегда. Ибо это большинство за Путина тоже навсегда. А потом Запад, который, согласно учебнику, главной целью которого было расчленить, уничтожить Российскую Федерацию, расчленить ее, получить прямой доступ к контролю над ее природными ресурсами, не дал Путину вообще возможности уйти с поста президента. Путин очень хотел. Но это не получилось, потому что без него Россию бы обязательно расчленили. Поэтому Запад обломал Путину всю его личную судьбу. Позднесоветский обыватель не превратился в постсоветского буржуа, о чем мечтал, а вынужден был стать диктатором в бункере. Вот так Путин трактует свои отношения с Западом на уровне психологии бессознательного. Поэтому, конечно, от Запада все зло. И теперь переходим к спецоперации Z. Это параграф 37, что очень символично. 37 не только возраст гения, но и год пика сталинского террора в 20 веке. Россия сегодня. Специальная военная операция СВО. Начинается раздел так. Россия исходила из того, что холодная война осталась позади. Ну, конечно, осталась позади. Она закончилась поражением и распадом Советского Союза. И была Третьей мировой. А не просто так. Мы верили, что будущее за развитием добрососедских отношений с США и Западом. Да-да, Путин был западником, да, с самого начала. 11 сентября 2001 года Владимир Путин первым из глав государств выразил соболезнования американскому народу в связи с серией терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Россия предложила США полномасштабное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. Впервые в истории удалось наладить совместную работу российских и американских спецслужб. Продолжили работу по сокращению наступательных вооружений. Был создан Совет Россия-НАТО, хотя он был создан еще при Ельцине, но неважно. В 2010-м при Медведеве подписан договор об ограничении стратегических наступательных вооружений сроком на 10 лет. Наконец, завалили Запад нефтью и газом. И все это Запад не принял и камень проложил в протянутую руку. Идея фикс Запада, говорится в учебнике, стала дестабилизация положения внутри России. Сначала по периметру ее границ. Ради этого в бывших республиках СССР спонсировалась откровенная русофобия. Дальше по плану втягивания России в череду конфликтов и цветных революций, разбалансировка ее экономики и смена власти на подконтрольную. Смена власти Владимира Ильича Путина. Конечная цель при этом не скрывается. Это расчленение России и контроль над ее ресурсами. Почему Путин вернулся к власти в 2012 году? Потому что Дмитрий Анатольевич Медведев не смог бы эффективно противостоять этому расчленению. Ну, дальше перечисляются все эти бредни про украинский неонацизм и антироссию. Возвращение Крыма, разумеется. В Севастополе дислоцировались части российского Черноморского флота. Это спасло мир на полуострове. Вежливые люди, как прозвали местные жители российских военных, обеспечили порядок и безопасность. Дальше рассуждается о том, что никакой Украины не существует, а слово «Украина» означает «окраина». Ну, кстати, уж если говорить об этом, то само слово «краина», «страна», вообще в принципе значит «окраина». Страна — это сам корень «страна» говорит об отстранении, да? Потому что есть метрополия, империя, а есть страна, это лишь находящаяся на периферии империи. Это касается не только Украины, а любой любой страны и шире национального государства, выходящего из состава империи. Хвалятся Минские соглашения и так далее. И дальше, наконец, формулируется настоящая цель спецоперации Z. Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в Крыму или на Донбассе, то на основании устава НАТО Россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического блока. От США и Англии, почему Англии, это же называется Великобритания, да? Какое-то футбольное мышление у авторов учебника, до Германии и Франции. Это был бы конец цивилизации, говорится в учебнике, этого нельзя было допустить. Итак, начав спецоперацию Z, Владимир Путин спас цивилизацию, планету Земля, от неизбежной ядерной войны. В этом не просто главная цель спецоперации, но его основная историческая заслуга. Путин – великий миротворец, как Леонид Ильич Брежнев. Он остановил войну в Чечне. Правда, Вторая Чеченская война и была затеяна для того, чтобы привести его к власти, но об этом мы не вспоминаем. Это же Борис Ельцин начал войну формально, а не Путин. Путин и дальше занимался миротворческими усилиями, спас РФ от распада, но как кульминация он спас весь мир. И, ну, если бы он не начал спецоперацию уже, то уже, так сказать, НАТО бы напало на Россию, и применение ядерного оружия стало бы неизбежным. И с этим он должен войти в историю, и это звучит очень оптимистично. Это значит, что Владимир Владимирович Путин не собирается устраивать ядерную войну. А его многочисленные сявки и шавки из когорты ЗК, злобных клоунов, нагнетают историю с ядерной войной именно для того, чтобы Владимир Путин ее не начал и показал, что он остается для России и всего мира меньшим злом. Вот так учебник Мединского-Торкунова подводит итог под политической биографией фактически Владимира Путина, главного незримого героя этого учебника и его неформального автора. Это путинский взгляд на историю. Вот что такое учебник Мединского-Торкунова. И этим он ценен нам и интересен. Независимо от огромного количества фактических сбоев и перебоев, которые там присутствуют. В этом смысле мы можем по учебнику Мединского-Торкунова изучать современную российскую историю, несомненно. Но, как всегда, в такого типа проекте не обошлось без скрытой диверсии. Потому что, конечно, всякий путинский чиновник, он скрытый диверсант. Вот возьмем, например, Дмитрия Анатольевича Медведева. Как только в Украине нарастает усталость от войны, появляются разговоры о том, что, может быть, перемирие – это не так плохо, и не нужно слишком абсолютизировать границы 1991 года, может быть, прекратить войну стоит ценой каких-нибудь территориальных уступок, выходит на авансцену и на арену Дмитрий Анатольевич Медведев и публикует очередной пост в Телеграме о том, что Украину надо полностью уничтожить, стереть с лица земли, и украинская государственность не имеет права на существование. И тогда любой украинец понимает, что нет, все-таки перемирие невозможно, нужна война до победного конца. И усталость как рукой снимает. Диверсия – это диверсия, конечно. Дмитрий Анатольевич Медведев потом в будущей реальности скажет, что так он работал на свободный мир против собственного благодетеля Владимира Владимировича Путина. И главная диверсия в этом учебнике – это список рекомендованной литературы. Но я уж не говорю о том, что там есть «День опричника» Владимира Сорокина. Жесточайшая, притом пророческая сатира на современную РФ с ее духовными скрепами и гей-лобби у власти. Пророческая, потому что она была написана задолго до нынешних реалий, когда они только начинали вызревать, и Владимир Сорокин их острейшим писательским взглядом в толще тех времен углядел и разглядел. Ну и роман Виктора Петровича Астафьева рекомендован «Прокляты и убиты», в котором содержится явно антипутинский и антикремлевский взгляд на Великую Отечественную войну. И здесь уж никак не обойтись без того, чтобы немножко не процитировать Виктора Петровича Астафьева. Он сам писатель-фронтовик, родился в 1924 году, на фронт пошел в 43-м. И он войну знает, как говорится, не понаслышке. И «Проклятые и убитые» — это как раз... Ну, если Варлам Тихонович Шаламов объяснил нам, почему тюрьма разрушительна для человека, а не спасительна для него при любых обстоятельствах, то Виктор Петрович Астафьев объяснил в романе «Проклятые и убитые», почему война ужасна и разрушительна для человека, тоже независимо от любых превходящих обстоятельств. Само название «Проклятые и убитые» — это фрагмент стихиры, то есть религиозного песнопения, который цитирует один из героев романа, старообрядец Николай Рындин. Это стихира, которая была изъянена на древних складнях в его Сибирь. «Все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийства, будут Богом прокляты и убиты». Ну, вряд ли бы Владимир Владимирович Путин под этим подписался, особенно в контексте спецоперации Z, пусть и предотвращающей глобальный ядерный конфликт, как он де-факто утверждает. Или вот еще несколько цитат из романа. «Главное губительное воздействие войны в том, что вплотную и воочию подступившая массовая смерть становится обыденным явлением и порождает покорное согласие с нею». Это вот особенность нашего любимого крещенного народа. Получив на время хоть какую-то, пусть самую ничтожную власть. Дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды на работе, бригадира, десантника и, не дай бог, тюремного надзирателя и охранника, остервенело глумиться над своим же братом, истязать его, достигший широкого размаха во время коллективизации. Переселение и преследование крестьян обретало все большую силу, набирало все большую практику, и ой, каким потоком она еще разольется по стране, и ой, что нас русским народом сделает, как исказит его нрав, остервенит его, прославленного за добродушие характера. Еще цитата. Предательство начинается в высоких, важных кабинетах вождей и президентов. Они предают миллионы людей, посылая их на смерть. И заканчивается здесь, на обрыве оврага, где фронтовики подставляют друг друга. Давно уже нет того поединка, когда глава государства брал копье, щит, и впереди своего народа шел в бой, конечно же, за свободу, за независимость, за правое дело. Вместо честного поединка творится коварная надуваловка. И это относится к Второй мировой войне. «Погибнут, — пишет Виктор Петрович Астафьев о молодых, — все как один погибнут, сгорят в том неразборчивом всепожирающем огне войны, не оставив за собой ни следочка в жизни, ни памяти никакой, потому как и жизни-то их и не было. Это ли не про нынешнюю Россию? Конечно. Ведь осенью может начаться новая мобилизация. Она не будет официально объявлена, она будет ползучей, но несколько сот тысяч штыков РФ армии для продолжения всеспасающей спецоперации Z все равно нужны, а апологеты спецоперации Z, ее официальные глашатые и кликуши, предлагают все больше отправлять на фронт срочников. Ведь призывной возраст уже увеличили теперь до 30, забыв понизить его в нижнюю планку с 18 до 21, как изначально обещали. И вот уже всякие пропагандисты говорят, может, и правильно. Зачем зрелых людей отправлять на фронта? Их жалко, да и воевать они не умеют. Надо срочников, им все равно деваться некуда, и какая разница? Не успели вкусить жизнь, нечего и начинать.
Не 40-летних мужиков призывать, у которых высшее образование, бизнес, жена, трое детей и что-то там, и гибель которых на фронте вызовет необходимость платить пенсию жене, платить пенсию детям и прочее, прочее. А вот 18-летних пацанов, как бы это цинично ни звучало, а их придется отправлять. И никуда от этого не деться, никуда. Дети должны идти в армию, служить в армии 2 года. И участвовать в боевых действиях. Только так. И только такая армия нам и светит. Я так считаю.
Квинтэссенция рекомендованного авторами учебника романа Астафьева «Проклятые и убитые» лучше всего сформулирована литературоведом Иваном Ясауловым в статье «Сатанинские звезды и священная война», которая была опубликована в «Новом мире» в 1994 году. Сам роман «Проклятые и убитые» — это начало 90-х годов. Итак, в полном соответствии с магистральной христианской традицией в романе ставится вопрос о наказании Божьим русских людей советского времени — наказание по грехам нашим, после чертовой ямы нашего атеизма. Ну, нашей трактовки не атеизма, а именно религии коммунизма. По сути дела, впервые художественно рассматривается проблема, не загромождаемая военными поражениями и удачами советского оружия. Ведь Россия впервые за свою тысячелетнюю историю вела типа Отечественную войну, не будучи уже христианским государством. Более того, будучи государством не абстрактно-атеистическим, но последовательно антихристианским, конечно, коммунистическим, с верой по выражению Бердяева противоположной христианской. Не православный крест, а сатанинская звезда была нашим официальным путеводным знаком в этой войне. Немецкий фашизм к началу войны для большой части населения был соломенным пугалом после куда более страшных домашних расправ. Да-да, конечно. Собственно, в этом и был смысл Советского Союза в том, чтобы уничтожить монотеистические религии и утвердить в глобальном масштабе религию коммунизма. И учебник Мединского-Таркунова забывает сказать, что важнейшей задачей Иосифа Сталина в конце 40-х, начале 50-х годов и была подготовка мировой войны, которой должен был предшествовать небольшой локальный холокост, уничтожение ссылки евреев на территории Советского Союза. И, собственно, этот холокост 2, который явно не был разрешен Господом Богом, и привел к кончине Иосифа Виссарионовича в дни Пурима 1653 года и прекращением дела врачей в Страстную Пятницу 1653 года же. И еще пара цитат из Виктора Петровича Астафьева, не из самого романа «Проклятые и убитые», а из его переписки, в том числе и по поводу романа. Но не только. Вот мне цитата из письма 1687 года неизвестному коллеге Астафьеву фронтовику. «Трудно вам согласиться со мной, но советская военщина самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до нее на свете. Это она победила ценой жертв 1:10. Это она сбросала наш народ, как солому в огонь. И Россия не стала, нет русского народа. То, что было Россией, именуется ныне не черноземьем. И все это заросло бурьяном, а остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану. Из деревни ушедшую и в город не пришедшую». Кстати, это ли не бандитский Петербург? Шпана из деревни ушедшая, в город не пришедшая, который сегодня правит Российской Федерацией. «Сколько потеряли народа в войну-то? Страшно назвать истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо давать надевать скиму. Становиться в День Победы на колени посреди России, пишет Астафьев, и просить у своего народа прощения за бездарно выигранную в кавычках войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови. Я не могу смотреть телевизор в День Победы. Это Виктор Петрович Астафьев ответил на вопрос анкеты журнала «Москва» еще в 1984 году. Он забит хвастливой, разряженной толпой каких-то военных парадных кавалеров и краснобаев. Ну, это же прямо про сегодняшний день. Так что, если почитать рекомендованную литературу к учебнику истории, у вас может сформироваться совершенно другой взгляд. Не взгляд учебника. И тем самым Мединский и Таркунов как бы подмигивают русскому будущему, в котором они, как и Дмитрий Анатольевич Медведев, скажут: «Да, мы делали все, чтобы понравиться Владимиру Владимировичу Путину, но фактически пытались сделать ровно наоборот. И поэтому нас надо пожалеть и пощадить». И их, конечно, русское будущее пожалеет и пощадит. Вопрос только в том, пожалеет и пощадит ли их тот тоталитаризм, который они Владимиру Владимировичу Путину помогают строить прямо сейчас.
«Поклонившись по чину, пониже, надо, платит партер 30 су. Я усир для забавы Парижа, а колесицу часто несу. Но сегодня, муза комедии, мне на помощь спеши, спеши. Ах, легко ли, легко ль в интермедии солнце Франции рассмешить».
А под занавес нашего сегодняшнего сит-даун-шоу «Время Белковского» рубрика «Маскарад» о богатейшем человеке мира и одном из ключевых трендсеттеров современности Илоне Маске. На всякий случай напоминаю, что мы находимся на YouTube-канале «Белковский». Призываю ставить лайки к этой программе, републиковать ее в ваших социальных сетях и на YouTube-каналах, подписываться на YouTube-канал «Белковский» и поддерживать его, то есть нас, финансово, из разных стран, в разных валютах, любыми способами, какие вам только заблагорассудятся. И будет вам счастье. Илон Маск на днях признался, что неоднократно общался с Владимиром Владимировичем Путиным по поводу украинского регулирования и обнародовал сценарий такового, который фактически предполагает территориальные уступки Украины в виде Крыма и уже аннексированных РФ регионов, где Илон Маск предлагает провести повторные референдумы, но ясно, что под военным контролем РФ они дадут примерно тот же результат, что и фейковые референдумы 2022 года. И тем самым положить конец войне в Европе. Надо сказать, что общаясь с Владимиром Владимировичем Путиным, Илон Маск нарушил важный американский закон, закон Джорджа Логана. Этот акт был принят еще в 1799 году из-за пенсильванского врача и квакера Джорджа Логана, который неожиданно помирил Америку с Францией. Тогдашний президент США Адамс и его команда не могли этого делать. Между молодыми США и республиканской Францией была квази-война, так называемая, в основном связанная с торговыми противоречиями и непониманием того, кто находится на чьей стороне в конфликте с Британией. Потом все было урегулировано уже окончательно с приходом Наполеона Бонапарта, который помирился с Америкой против Британии. Но тогда Джордж Логан съездил в Париж и провел переговоры с некоторыми ключевыми фигурами французского политического истеблишмента, включая Шарля Мориса Талейрана. И в итоге квази-война завершилась как бы миром. И то, что Джордж Логан с этим справился как частное лицо, а американский тогдашний дипстейт не справился, вызвало ярость президента Адамса. И он, по его инициативе, был принят акт, запрещающий частным лицам вести переговоры от имени Америки с недружественными странами, с государствами, с которыми Америка находится в состоянии конфликта. Этот закон практически никогда не применялся на практике. Но при желании можно достать его из нафталина и Илона Маска засудить и устроить ему что-нибудь типа того в лайт-варианте, что происходит сейчас с Дональдом Трампом. А пока становится понятным, что Илону Маску катастрофически не хватает адреналина. Это человек, который как бы достиг всего. Да? Тут под левой рукой у него Тесла, под правой SpaceX, под жопой у него Twitter, переименованный в X, да? И сотни миллиардов долларов. И ему нужно как-то выйти в какое-то новое измерение, в новое пространство, обнаружить себя где-то в ином мире. Ведь, собственно, все эти рассуждения про полеты на Марс абсолютно нереализуемые и несбыточные к этому же. Вот только Марса Маску не хватает, чтобы выйти на новый энергетический уровень и ощутить свою целостность, примирить себя с собой. Ну, если не полет на Марс, тогда глобальное миротворчество, И не важно, что в нем много утопических элементов, и в нем тоталитаризм уравнен со свободным миром. А мышление трендсеттера всегда тоталитарно. Большой креатор всегда мыслит тоталитарно, поскольку так или иначе бессознательно уподобляет себя главному креатору, Господу Богу. Господь Бог же не демократ, он все тоталитарно сказал, будет свет, и стал свет. И это не вопрос всенародного волеизъявления. И кроме того, Илон Маск попал под специфическое обаяние Владимира Владимировича Путина, понятно, как и почему. По словам Маска, он неоднократно общался с Путиным, опять же, вопреки закону Логана, на протяжении минувшего календарного года. Потому что Путин, опять же, вот здесь противопоставляет свой цинизм американскому лицемерию, фактически является вместилищем, носителем некой инаковости по отношению к вашингтонскому истеблишменту. А Илон Маск не любит вашингтонский истеблишмент. Не любит его этику, не любит его эстетику, он хочет быть антивашингтонским. И он не любит базовые тренды, включая woke-культуру, так называемую, повышенного внимания к расовым и другим проблемам. Именно поэтому он и поддерживает республиканских кандидатов в президенты, типа Рона Де Сантиса, а с некоторых пор Вивека Рамасвами, известного бизнесмена индийского происхождения, который, мы поговорим о нем, конечно, отдельно в ближайшее время, примечательно еще и тем, что является индуистом-монотеистом. Это очень важный религиозный тренд в современном мире, который бесспорно заслуживает нашего особого внимания, но не прямо сейчас. И вот этим обаянием инаковости по отношению к вашингтонскому истеблишменту Путин Маска и соблазнил. А Маск рвется. Вот, собственно, и эти идеи там, устроить кулачный бой с Марком Цукербергом чуть ли не на арене Римского Колизея или каком-то историческом объекте говорит о том, что Маску не хватает тех достижений, которые у него есть. И в этом смысле он готов предложить им мирный план по Украине, пусть и весьма сомнительный по содержанию, и продвигать его разнообразными, пусть даже сомнительными способами. Это говорит о том, что Илон Маск достиг стадии гордыни. То есть главной проблемой Илона Маска стоит его неаморфная религиозность. Именно теория жизненного задания примиряет смирение человека с его успехом. Вот многие почему-то думают, что именно гордыня движет человека вперед. Ничего подобного. Человека движет вперед осмысление и необходимая потребность в реализации его жизненного задания. И в этом и проявляется человеческое смирение. Руководствуясь своим смирением, человек может добиться любых успехов, не гордыни. А Маск сейчас достиг стадии гордыни именно потому, что у него нет прямого и жилого диалога с Господом Богом, который ему необходим. Когда этот диалог возникнет, безумные идеи отпадут. А роль его как трендсеттера сохранится и упрочится. Ему нужен доктор. Врач первичного звена, священник, он же психотерапевт. Когда этот человек в его жизни появится, Маск не будет прежним. И не нужны будут бои с Марком Цукербергом или миротворческие планы и их обсуждения с Владимиром Путиным. И недавно Папа Римский Франциск встречался с Илоном Маском, но, видимо, таким священником-психотерапевтом он для него не стал. Что еще раз говорит о кризисе Римо-католической церкви, как всякой иерархической структуры из прошлого. Вот когда психотерапевт-священник у Илона Маска появится, мы это поймем, заметим и увидим. А сейчас на финише традиционное стихотворение, посвященное русскому рассеянию, которое началось и которое стало неизбежным спутником нынешнего этапа истории страны под названием Российская Федерация. Страны, которая должна быть по замыслу ее нынешних хозяев погребена под собственной историей своей географии. Погребена потому, что будущего не должно быть. Легальным и легитимным является только прошлое, а страх смерти непреодолим. И это русское рассеяние так или иначе породит эту страну, если русской культуре и русскому языку суждено выжить. Суждено или нет, мы не знаем. Но возродиться они в условиях нынешней Российской Федерации не могут никак. Ибо это государство смерти, движимое именно невозможностью примирения его властителей с идеей смерти. И вообще со всем комплексом идей монотеизма, христианства. Христианство в России, как известно, как говорил Лесков, еще не проповедовано. Крушение Советского Союза не привело к христианизации, увы. А возвращение в Советский Союз и его апологетика лишь подчеркивает все, о чем говорил Виктор Петрович Астафьев. Александр Александрович Блок. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч играл на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой гавани все корабли, что на чужбине усталые люди, светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Это было сит-даун-шоу «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский». Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал «Белковский», ставьте лайки нашему сит-даун-шоу, публикуйте его в своих социальных сетях, помогайте нам финансово, как только возможно, из разных стран во всех валютах. И мы прощаемся ненадолго. До очень скорой встречи прямо здесь, на канале «Белковский».